Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Григории, просветителе Великой Армении, далее беседу Надежды Зотовой с монахом Калиником, насельником Оптиной пустыни, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О, сребролюбие, ты удаляешь монаха от славы Божией. О, сребролюбие, горькое и плачевное, ты отлучаешь монаха от чина ангельского. О, сребролюбие, корень всех зол! Ты ввергаешь монаха все в больше и больше заботы, пока доведешь его до того, что он, оставя славу небесную, прилепится к миродержителям тьмы века сего. О, сребролюбие, хороводит всякого зла! Ты изощряешь язык монаха на брань, ссоры и смуты, пока не доведешь его под суд наподобие мирян. Горе монаху, дающему свободный к себе доступ демону сребролюбия. Горе монаху-сребролюбцу, что оставил заповедь Спасителя, рекшего «Не стяжите злата, ни серебра». Часто внушает ему дьявол такой помысел: «Встань и сотвори бдение, а завтра позови братьев и учреди трапезу любви». Потом отходит демон к званым и говорит: «Возьмите с собой свои припасы». Часто говорит также себе такой монах: «Правила своего я не нарушаю, исполняю и третий, и шестой, и девятый час, не зная, что не всяк глаголей «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, и чем повредят мне серебро, золото и другие вещи, не зная, что где золото, серебро и вещи, там свободный доступ демонам и пагуба души и тела, там горе навсегда». Как войдет сокрушение в сребролюбивого монаха, когда он, оставив волю сотворшего его и призывающего к жизни вечной, золото чтит и лобызает? Как войдет в такого человека сокрушение? Впрочем, дьявол часто возбуждает в нем слезы, вздыхание и заставляет его бить себя в грудь, говоря при том: «Вот, дал тебе Бог золото и серебро и сокрушение». С тем, чтобы ему и на мысль не пришло когда-нибудь извергнуть корень сребролюбия. О, братья мои возлюбленные, как мы, монахи, имеем золото и серебро, одеяния и всякие вещи, и никогда не перестаем собирать более и более, а между тем бедный, паче же Христос, немощен и алчен, терпит жажду и мраз, и мы ничего не хотим сделать для него. Какое оправдание представим мы, братья, владыке Христу, что, отрекшись мира, опять ищем его? Метемся под схимой, и сей ангельский образ делаем житейским, обращая его в промысел ради золота, из коего или совсем не даем нуждающимся, или, если и даем, то при других, для того, чтобы нас хвалили. Нет, братья мои возлюбленные, убежим от мира. Нужда нам надлежит спасаться в пустыне. Среди же мирян поистине не спасемся, ибо Господь говорит, что если кто не отречется мира и того, что в мире, ища же ей души своей, и не возьмет креста своего, и не последует мне, несть меня достоин. Живу аз, глаголит Господь, изыдите от среды их и отлучитесь. Посмотрите, братья мои возлюбленные, как полезно бегать в сообщении с людьми житейскими. Это полезно и для них, и для нас. Вся беседа их о торгах, сходбищах, женах, детях, скоте, а такая беседа не удаляет ли помыслы от Бога? Если же одна беседа с ними удаляет помысел от Бога, то какой вред должен быть от того, если есть с ним и пить? Не потому я говорю это, что они нечисты, да не будет. Но они едят по дважды в день всякого рода яства и мяса. Мы же воздерживаемся от мяс и разнообразных яств и едим всегда однажды в день. Теперь, если они увидят, что мы едим довольно, тотчас осуждают нас и говорят: «Вот и монахи едят в сытость», не помня, что и мы так же обложены плотью, как и они. Опять, если видят, что мы воздержаны в пище, тоже осуждают нас, говоря: «Вот человекоугодники», и губят таким образом души свои из-за нас. Также, если видят, что мы едим неумоенными руками или неопрятно держим одежду, говорят: «Вот невежество». И опять, если видят, что едим умовенными руками, говорят: «Вот и монахи чистятся», и губят себя из-за нас, и мы бываем причастниками и виновниками их погибели, бегая убо, добежим трапез их, и будем искать более поношения их, чем похвал, ибо не похвала их доставляет венцы. Что мне пользы, если угожду человеком и прогневлю Господа Бога моего? Апостол Павел говорит: «Аще бых еще человеком угождал, Христов раб не бых убо был». Не молимся ли мы пред лицем Господа, говоря: «Иисусе Боже наш, избави и изми нас от укора и похвалы их». Не будем же ничего делать в угождении им, ибо как похвала их не может нас ввести в Царствие Небесное, так и всякий укор их не может заключить для нас вечной жизни. Доведаем, братья мои, возлюбленные и благословенные, что во всяком слове праздном мы дадим отчет Господу Богу нашему.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, родился в 257 году. Он происходил из рода парфянских царей Арсакидов. Отец святителя Григория, Анак, домогаясь армянского престола, убил своего родственника, царя Курсара, за что весь род Анака подвергся уничтожению. Григория спас некий родственник. Он вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в христианской вере. Возмужав, Григорий женился, имел двух сыновей, но вскоре овдовел. Сыновей Григорий воспитал в благочестии. Один из них, Арфан, впоследствии стал священником, а второй, Арастан, принял иночество и ушел в пустыню. Чтобы искупить грех своего отца, убившего отца Тиридата, Григорий вступил в свиту последнего и был ему верным слугой. Царевич Тиридат любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. По восшествии на армянский престол он стал принуждать святого Григория к отречению от Христа. Непреклонность святого ожесточила Тиридата, и он предал своего верного служителя жестоким мукам. Страдальца подвесили вниз головой с камнем на шее. Несколько дней обкуривали смрадным дымом, били, издевались, принуждали ходить в железных сапогах с гвоздями. Во время этих страданий святой Григорий пел псалмы. В темнице Господь исцелил все его раны. Когда Григорий вновь предстал пред царем невредимым и радостным, тот изумился и приказал повторить пытки. Святой Григорий претерпел их, не колеблясь, с прежней решимостью и достоинством. Тогда его облили горячим оловом и бросили в ров, наполненный ядовитыми змеями. Господь же хранил своего избранника. Ядовитые твари не повредили ему. Некая благочестивая женщина питала его хлебом, тайно опуская его в ров. Святой ангел, нисходя к мученику, ободрял его силой и укреплял дух. Так прошло 14 лет. За это время царь Тиридат совершил еще одно злодеяние. Он замучил святую деву Репсимию, старицу игуменью Гаианию и с ними еще 35 дев одного из малоазиатских девичьих монастырей. Гнев Божий поразил царя Тиридата, а также тех его приближенных и воинов, кто участвовал в истязаниях святых дев. Одержимые бесами, они уподобились диким вепрям, носились по лесам, разрывали на себе одежду и грызли собственное тело. По прошествии некоторого времени сестре Тиридата было возвещено во сне. Если не будет изведен из рва Григорий, царь Тиридат не исцелится. Тогда приближенные царя подошли ко рву и спросили: «Григорий, жив ли ты?» Григорий отвечал: «Благодатью Бога моего я жив». Затем они вывели святого мученика, обросшего, почерневшего и очень иссохшего. Но по-прежнему он был тверд духом. Святой повелел собрать останки замученных дев, их с честью похоронили, а на месте погребения построили церковь. В эту церковь святой Григорий привел бесноватого царя и велел ему молиться святым мученицам. Тиридат исцелился, раскаявшись в своих преступлениях против Бога, и принял со всем своим домом святое крещение. Следуя примеру царя, крестился и весь армянский народ. Заботами святого Григория был воздвигнут в 301 году Эчмиадзинский собор в честь сошествия Святого Духа. В 305 году святитель Григорий направился в Кесарию Каппадокийскую, и там был поставлен Леонтием архиепископом во епископа Армении. За свои апостольские труды он получил наименование «Просветителя Армении». В конце жизни святитель Григорий, удалившись в пустыню, приставился в 335 году. Десница и часть его святых мощей покоятся ныне в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении. Перед нами едва ли не самый ранний в истории христианства пример, когда народ крестится вслед за своим правителем. И мы видим, какой ценой. Святого Григория Бог чудесно оставляет живым при посредстве служения ангельского и человеческого. Последнее особенно важно для нас. Скромный подвиг простой человечности, безвестной женщины, с риском для жизни, доставляющей пищу мученику, становится залогом обращения ко Христу множества людей. За долгие годы великого страдания будущий просветитель обретает дерзновение молиться за царя изверга и народ. Безумие царя становится началом его личного разумления и просвещения, а с ним и народа его. Взирая на героический подвиг святого Григория, подивимся величию его. взирая на малую на вид добродетель упомянутой женщины, станем ей подражать, зная, как малое человеческое обращает Господь в великое Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с насельником Оптиной пустыни, монахом Калиником. Если говорить о преподобном Амвросии, вот как складывался этот скит уже в настоящее время? И вот этот домик, как он был восстановлен ли, в каком он был виде? Это, ну вот немножко расскажите, давайте оживим, хоть мы не можем показать видеосъемку, к сожалению, но немножко передать атмосферу кельи мы все-таки можем.
Ну, если говорить уже о нашем времени, о новой истории, о новой Оптине, то, конечно, скит Оптинский, он оказался таким, наверное, все слушатели пережили большую часть, наверное, советский период, так или иначе, в какой-то степени. И если кто-то более молодые поколения, наверное, прекрасно еще понимает, о чем идет речь. И, конечно, когда мы вдруг оказались совершенно в такой вседозволенности и свободе всей страной после вот этого почти тюремного заключения, то действительно, вот как философ Ильин, он, у него есть строки об этом периоде пророческие отчасти, да, он, скорее всего, не Господь ему открыл, а, скорее всего, это логическое такое, да, заключение, что вот у нас этот колос на глиняных ногах падет, и дальше, конечно, будет перепутье некое, что вот и самое страшное, когда анархия. Ну, практически мы этот период вот прошли
только. Гражданская война, братоубийственная, все.
Да, причем хоть не было такой тотальной войны, то, ну, что творилось вот, да, вот, действительно, в 90-х годах.
Распался Советский Союз, и войны в разных бывших наших советских республиках, погибло очень много людей. И в буквальном смысле слова, а сколько погибло, которые не вписались просто в перестроечное время, в этот уклад новой жизни. И тут вот интересная вещь заключается в том, что на фоне вот такого разрушения чудом возрождается у нас церковь, и появляются как вот первые призывы священства, вот как будто огромную сеть забросили, и люди отозвались, и пошли самых разных профессий, образований. И вот те, кто попал в храм, Для них как будто эта волна, она во многом прошла не только сверху, а вот такое обретение веры, целый мир открылся, это такая радость, что все остальные, даже вот эти трудности, они не так переживались, как многими, кто, к сожалению, не пришел в то время в церковь. И вот что в это время происходило здесь, в монастыре, мы знаем вот из книг там «Пасха Красная», из современных, и уже имеем современных убиенных братьев, пострадавших. Что вы можете об этом сказать?
Ну, здесь получилось так, что в скиту принимали житрудников. Как раз вот так получилось исторически, что удивительно, что если старые оптини здесь жили старцы уединенно, да, то в Новой Оптине началась жизнь скита, наверное, в первую очередь, еще параллельно с живущим здесь местным населением. Все трудники, кто хотел поучаствовать в восстановлении Оптины, в восстановлении этой обители, они приезжали в скит, жили здесь. И вот здесь скит оказался некой такой вот купелью Иоанна Предтечи, да, отчасти для всей страны. Почему? Потому что вот через скит за эти 20 с лишним лет прошло, ну, наверное, тысячи и тысячи людей, которые однозначно можно сказать, что это как минимум след жизни неизгладимый такой, в лучшем смысле этого слова оставили. Но у большинства это просто, ну, полностью разворот всей жизни произошел. И это действительно чудо совершается ежедневно, когда приезжает человек, появляется на вахте вот скита, да, я был свидетелем еще, когда в скиту жили паломники. И вдруг ты его видишь через неделю, совершенно другое лицо, ты его даже сначала не узнаешь, иногда бывает. Вот и это преображение, действительно, это и фавор, действительно, это и купели Иоанна Предтечи здесь в скиту, вот в современное именно наше время непростое. И действительно, это как вот воскресение некое, потому что вроде уже действительно в 90-х годах было ощущение у всех людей, что все там, уж не говоря про церковь, вообще даже мирские все уже какие-то столпы государства, они разрушены, да. Уж не говоря про церковь. И вдруг действительно как бы вот начались ростки, и они пошли именно не сколько, может быть, со стороны государственности, сколько со стороны вот церковности.
Именно со стороны церкви.
Да, и что самое удивительное, что действительно это вот не форма какая-то особая, а именно вот живой дух, как будто люди почувствовали, что есть вот, вот в церкви не только какие-то обряды, не только какие-то привычные, то, что мы привыкли видеть внешние, а именно они почувствовали, что присутствие Святого Духа. И действительно, здесь вы все правильно говорите, что большая часть братьев, у нас сейчас один из крупнейших монастырей, да, и в Русской Православной Церкви, и, наверное, можно сказать, и в православном мире.
Вселенском православии, если говорить в масштабах. А вот если можно точнее, скажите тогда, вот каков монастырь, сколько подвязающихся братьев, трудников?
Ну, сейчас около 190 братьев в монастыре. Соответственно, там, наверное, порядка 150-200 человек, трудников в разные периоды по-разному, да, бывает, живут, трудятся. То есть человек иногда приезжает и на недельку, иногда на 3 дня, иногда на, задерживается на месяц, на полгода. И большая часть братьев, она пришла именно таким путем сюда, в монастырь. То есть они сначала проходили трудничество. Иногда это был просто культурный опыт. А когда человек действительно находит, вот помните, притча такая была про жемчужину, когда
человек оставляет все.
Да, действительно, потому что, может быть, человек, когда не соприкасается с церковью, вот это, с этим глубоким опытом монашества, ему кажется, что это отчасти, наверное, что-то такое сродни мазохизму какому-то. То есть люди себя ограничивают во всем, ну и как бы вроде как мучают себя. А на самом деле это нет, это просто труд во имя более высоких вещей, во имя, ну, действительно, вот этой жемчужины, которая, ну, ценнее в глазах этих людей, чем вот какие-то остальные ценности.
Ну вот хотелось бы, чтобы вы рассказали подробнее относительно скита, к становлению скита, как он восстанавливался, что здесь сначала оставалось неразрушенным вот в первоначальном виде, и что удалось за эти годы сделать, кто в этом участвовал, и вот поскольку обычно здесь живет человек.
Давайте действительно начнем с того, как все началось, потому что, ну, собственно, монастырь в целом передан церкви в конце 80-х годов, вот сразу практически после прославления преподобного Авросия. Так вот получилось исторически. И монастырь сам, вот сами здания монастыря самого дошли в руинах. И вот одно из чудес оптинских, что мы с вами здесь сидим, в этом помещении. О чем идет речь? В скиту около там больше десятка избушек. Это избушки, которые вот пришли братья Путиловы, они срубили эти сосны корабельные, которые здесь растут, уникальные тоже в своем роде. Срубили из них срубы, и они до сих пор, они пережили и революцию, и Великую Отечественную войну. В этих местах были ожесточеннейшие бои. До сих пор мы находим и какие-то снаряды при земельных работах, и каски. И вот эти избушки, которым действительно иногда спички достаточно, чтобы ее не было в течение нескольких часов.
А Господь сохранил.
Совершенно верно. Вот как осознать это, непонятно. Совершенно невозможно, потому что здесь чего такое не было в это время, последние 70-80 лет. А оно сохранилось. И вот мы получили это, конечно, ну как, никто не ухаживал за этими зданиями. Но надо не забывать, что этим зданиям уже более 150 лет. И даже когда люди ухаживают за подобными строениями, они живут меньше. А здесь сохранилось, ну как, достаточно неплохо. Дело в том, что мы с вами сейчас сидим в келье преподобного Авросия. Вот мы сидим и видим те самые полы, те самые потолки, там часть стен сохранилась. И действительно, тут удивительно, вот вы спросили, как началась, например, реставрация, а даже такой интересный момент получился. Началась, нас, ну, реставрировали сначала храм, потом трапезную, потом какой-то перерыв был. И вот при мне начали реставрировать вот домик преподобного Макария. Это скитоначальнический корпус, так называемый. Ну, если кто когда-то был в скиту, это вот как раз келья преподобного Авросия и Макария, они как бы симметричны, идут от святых врат, от колокольни. И закончили все удачно, тоже сохранили, что могли. И получилось так удивительно, как только вот начали подступаться к келье преподобного Авросия, вскрыли полы, посмотрели, что там под штукатуркой, в каком состоянии сруб. Естественно, удалили интерьер, там, соответственно, все, что могли, вынесли. И вдруг звонок в начале недели от келейников, наместника нашего, что к нам вот впервые ездит сюда в общину пустую святейший патриарх. И, ну, естественно, пришлось быстренько как-то приводить это все в порядок, потому что... Ну,
Алексей Второй, да?
Нет, это Кирилл.
Уже при Кирилле, при нашем святейшем.
Да, он оказалось так удивительно, что он сам отметил, что он впервые в жизни как раз посетил это место святое. И он действительно, вот видно было, как действительно с трепетом он сюда заходил. И так удивительно получилось, что он в самом начале вот этой реставрации, как Господь управил, да, что он благословил вот этот ремонт. Так вот не раньше, не уже в середине, а вот именно в самом начале как-то. И вот действительно потом, конечно, все, ну, кто, наверное, участвовал в каких-то восстановлениях святых мест или в строительстве храмов, ну, тут действительно все очень ярко присутствует промысел Божий. И, конечно, и люди появлялись, и финансирование появлялось как-то вот, когда его вроде оно закончилось и так далее. Но надо сказать, что, конечно, когда уже вскрыли штукатурку, сам срубик, ну, действительно, времени уже безжалостно и к людям, и к строениям, поэтому... Конечно, часть утеряна, но вот милостью Божией, вот мы сейчас в здании в этом сидим, наверное, 60% – это старый материал, тот самый, который, к которому старцы прикасались.
Аутентично, говорится, все подлинное, да?
Да, да, да. Конечно, здесь вот мы видим и предметы интерьера, но вот с этим уже, конечно, сложнее, потому что это разлетелось вместе с людьми в революцию по всему миру. Да, и вот и какие-то вещи, говорят, находятся и в Америке, и в Европе. Ну, то есть всё.
Это уже святыни, поэтому их люди взяли. В этом тоже промысел, что они оказываются на другом конце света, вот частичка Оптины через эти предметы. А скажите, вот именно в этой келье, где принимал старец, может быть, можете вспомнить какие-то случаи, которые происходили яркие, описанные именно здесь?
Ну, то, что касается при жизни старцев, то это, конечно, масса. То есть открыть любое описание его жизни, конечно, там чудеса изобилуют просто. Но я даже, может быть, расскажу про наше время. Почему? Потому что вот иногда даже люди, которые далекие от церкви или совсем неверующие, или только приступающие к порогу церковному, ну, говорят, ну, что ж, вы вот храните останки умерших людей, пускай они святые, но зачем... А здесь же действительно Господь отвечает на это недоумение, же Он говорит, что я не Бог мертвых, я Бог живых. И вот точно так же, как, соответственно, мы к святым людям обращаемся, как и к живым, и они такие и есть, собственно, да, человек бессмертен. И в силу того, что он своей жизнью действительно стал преподобным, уподобился Господу, он находится наиболее близко к Нему. И, соответственно, он может за нас помолиться, и по его молитвам Господь и исцеляет, и управляет все его дела. Не так давно там рассказывали случай, там у одной женщины как-то отнялась рука немножко. Ну, то есть даже еще не, там обследований не было, но что-то вот она не могла никак ей нормально работать. И сюда пришла на экскурсию, пока рассказывали, как-то получилось так, что она опиралась там на аналогичек такой с мощами старцев преподобных. И вот пока говорили, ну и как-то она увлеклась, да, разговором и вот этим беседой, и, по-видимому, молилась. А потом выходит, и вдруг ее осеняет, что, оказывается, рука-то совершенно здорова у нее, да, то есть она, вот Господь здорова.
Исцелилась в одночасье.
Да. Ну, а вообще, наверное, как раз у нас же скит Иоанна Предтечи, вот самое великое чудо, вот у нас же на земле чудеса какие мы привыкли, для нас великие какие, то есть, ну, человек исцелится физически, воскреснет, может быть, умерший, да, и так далее, там что-то приобретет.
А вы имеете в виду преображение самого человека, души, когда он меняется?
Совершенно верно, то есть, вот и как раз здесь вот в чем
покаяние, перемена.
Да. Совершенно верно. То есть говорят вот святые люди, что все небо торжествует, все ангелы поют, когда один человечек вот раскается. У нас обители с этого началась, да, с покаяния опыта разбойника, да, оптинской пустыни у нас. И точно так и Иоанну Предтечи, что такое, покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. Вот это, мне кажется, надо не забывать, когда мы приходим в церковь, что вот это изменение, которое предполагает покаяние, не просто там, да, что вот я это сделал, но это должно изменить всю жизнь. И действительно, вот это чудо, оно происходит вот здесь, вот в нашей обители, вот, достаточно обильное. Вот это, вот, наверное, самое великое, великий повод именно старчества, потому что, очевидно, совершенно по их молитвам это все происходит по сей день.
А скажите, вот убиенные братья, отец Василий, отец Трофим, отец Ферапонт, они на скиту же, очевидно, тоже несли послушание? Многие здесь бывали?
Ну, в те времена вообще, я думаю, часто. Я, к сожалению, не застал их, поэтому я какие-то подробности, наверное, мне сложно будет передать. Но я так понимаю, насколько из рассказов уже, собственно, братья, которые с ними жили, которые постоянно с ними общались. Что самое удивительное, вот, наверное, вот для меня, по крайней мере, из этих рассказов остался след, что вот Господь часто на фоне говорит, там, ну, например, вот этот человек святой жизни. Старцем кто-нибудь приходит, говорит, он говорит, ну, всю жизнь-то он святой, но посмотрим, какая у него будет смерть, как Господь его отметит, какой смертью, да.
И часто... Конец делу венец.
Совершенно верно, да, вот в русском языке это точно подмечается, такие вещи. И здесь то же самое, тут сложно говорить, потому что часто я слышал, что они были обычными людьми. Но Господь часто говорит, сыне, дашь мне твое сердце. И почему?
Господь сердцеведец. Это удивительно, что за короткое время они такой сделали некий рывок навстречу Царства Небесного. Хотя наверняка в обычной жизни это не очень-то было видно. И вот когда мы говорим о возрождении церкви, конечно, глубокое убеждение верующих людей, что это стало возможно на крови мучеников, вот пострадавших. Отец Калиник, хотелось бы, чтобы вы сказали вот о современном устроении скита. Сколько сейчас живет человек на скиту? Как устраивается жизнь? В каком режиме вы существуете? И какие особенности скита? Вот был же период в старые времена, когда, допустим, женщин вообще не пускали, опять же, по афонскому принципу, наверное. А как сейчас строится жизнь?
Ну, так получилось, что действительно какую-то вот особую роль, я думаю, в жизни скита в том числе сыграл святейший патриарх. Действительно, он своими приездами как-то расставил некие точки такие, да.
Вот третье архиерейское благословение, да, уже патриаршее даже.
Да, 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 получилось так. Почему? Потому что он сам, как-то вот выслушав, как здесь живем и как все обстоит, он дал такое благословение, что скит это должен быть действительно место такого молитвенного, больше подвига уединенного и внутреннего такого, более глубокого. Конечно, он тоже, вот что удивительно, насколько точно, да, были слова, что не должен быть скит-музеем, не должен быть мертвым мемориалом каким-то, да, просто такой вот воспоминанием о былой славе. Конечно, сейчас мы уже более слабые люди, мы совершенно изменились, и мы даже читаем тексты XIX века, нам не всегда, ну, удается сходу их понять. Вот, это очевидно, но тем не менее, устав здесь, собственно, старые общины стараются поддерживать, то есть... Вечерняя служба небольшая, относительно короткая, там присутствует только вечерние части и еще, соответственно, три канона с акафистом, а основное богослужение, ну, уже на утро. Ну, сейчас такой устав богослужебный, что он начинается с полуночницы в 4 утра, и, соответственно, до литургии вот все это происходит. Ну, у всех братьев есть еще послушания трудовые, поэтому вот как бы с этим тоже надо как бы соотноситься, и поэтому здесь так все. Сейчас действующих два храма внутри скита. Это вот Яно-Пресеченский, да, самый главный наш храм. И, соответственно, установлен храм Архангела Михаила. Вот подземный храм в храме Льва Катанского. Да, вот так получилось, что в старой Обсине, когда его построили, светили храм Льва Катанского, а Архангел Михаил, он как бы сначала светили, но потом его затопило, и он как бы так остался. То здесь вот как-то наоборот немножко получилось. Сейчас уже к финалу подходит реконструкция Льва Катанского, и, соответственно, может быть, вот у нас три храма будет. Сейчас живут около 15 братьев, ну, по-разному бывает, потому что здесь в том числе и такая практика существует, что, ну, вот духовники очень внимательно смотрят за состоянием братьев, и, соответственно, кому сейчас полезнее вот именно более внутренне углубиться, да, и пожить в скиту, кому в какой-то период более будет уже полезно более активной трудовой деятельностью, да, акцент сделать. Нас же здесь, да, в том числе называют монастыри как духовные лечебницы, да, и мы тоже надо держать в виду, или лекарства разные, и разные курсы терапии бывают. Да.
А вот для мирян доступность скита, она какова?
Здесь получается так, что в связи с вот с такой установкой, что скит должен жить своей жизнью, то, конечно, мы сейчас живем автономно, то есть от мира, то есть, соответственно, доступ мирян фактически исключен. То есть, ну, за какими-то редкими исключениями. Соответственно, миряне раньше вот какое-то время могли попасть сюда в дни Яна Предтечи, была такая практика, и многие, наверное, об этом знают. И многие спрашивают до сих пор, вот что с этим. Но дело в том, что здесь все не так сложно. Здесь для того, чтобы прекратить эту практику, было две причины. Первая, конечно, все-таки это вот как бы скит, он должен быть скитом. 4 раза в год или там 10 раз в год. То есть, конечно, все-таки это, ну, как бы такое веяние мира, оно влияет, наверное, на жизнь. И, конечно, у нас и есть и мощи старцев, они все доступны всегда, они в монастыре находятся.
А если люди хотят побывать, вот оказаться в келье, почувствовать атмосферу, это возможно?
Вообще, келья, она как бы, вот, ну, как благословил опять-таки святейший патриарх, что келья как была доступна в одни из старцев Оптина, они, собственно, принимали в ней, так она должна быть доступна и сейчас, да, вот для мирян. Но здесь возникает уже очень серьезный технический вопрос. Дело в том, что вы сами видите, тут маленькие совсем помещения, узенькие совсем коридоры, а поток у нас сейчас такой, что...
Если большими тысячи... группами, то затопчется, да. Все.
Ну, тысячи и тысячи у нас, слава богу, приезжают людей, вот на выходные несколько тысяч людей каждые выходные приезжают, и в будни тоже. Поэтому, конечно, вот пока нет решения, как правильно это организовать. К сожалению, пока вот нет такого, чтобы сказать, что всем желающим мы сможем открыть эти двери, это будет невозможно.
А если можно вот небольшую экскурсию по самой келье, рассказать, что мы видим и что здесь подлинное?
Ну, здесь мы видим, ну, самое подлинное и самое наше драгоценное здесь – это стены, которые Господь чудом до нас донес. Затем у нас вот из подлинных вещей это сохранились две иконки. Это иконка Троеручица старца Нектария, который был келейником у старца Авросия, и потом затем старчество, собственно, в этих стенах. Точно так же, как старец Иосиф. Вот иконка введения во храм уже темненькая, на ней даже с трудом различимы силуэты. Но, тем не менее, она вот с тех времен та самая. Затем это вот книги. Собственно, вот одно из плодов оптинского старчества, это вы знаете, что впервые вообще за всю тысячелетнюю историю российской церкви вот в этих избушках, совершенно вы справедливо заметили, что Паисий Величковский
дал импульс, этот такой духовный.
Да, этот импульс был подхвачен преподобным Макарием Оптинским, продолжен Авросием Оптинским, и вот... Вот здесь мы как раз видим книги, изданные, собственно, вот после перевода в этих кельях, да, старцами, и, соответственно, то, что мы читаем сейчас Савва Дорофея, Исаака Сирина и там и других множество святых отцов, впервые это, собственно, вот из-под пера оптинских старцев и их усилиями. И надо сказать, что вы совершенно справедливо отметили, что время было синодальное, это не такое уж и простое, потому что действительно 19 век.
Обмерщвление, отделение народа от верхушки дворянской, очень много чего, но не зря же революция произошла.
Конечно, если сказать такую вещь, что это была реальность того времени, что проще было в православной, да, государственной религии православия, или в православной стране издать протестантских авторов, католических авторов, нежели вот святых отцов. Это действительно, филарет московский был, подключался, и много других там людей, связи.
Наш филарет Дроздов, который так потрудился, все-таки тоже недооцененный наш архиерей. Ну, еще время впереди есть.
Ну, а также, соответственно, вот мы имеем тут книги Оптинского издательства того времени. Ну, вот здесь перед нами сейчас копия письма преподобного Авросиева, почерк. Ну, и вот такая, да, наверное, актуальная для всех фраза. «Отец Небесный, не судите никому уже, а весь суд предаде сыну своему. А ты кто такая? Помни, что судить других значит осуждать свою душу, многогрешный Авросий». Ну, вот такое письмо.
Автограф, да? Прям старческий, его рукой написано. Потом дивная фотография, вот сразу бросается суровый вид преподобного Макария.
Да, ну, то есть это, естественно, когда размещали, вот руководствуясь неким описанием, к сожалению, вот много было работы проведено и в архивах, и изучалась вот обстановка кельи преподобного, но, к сожалению, скудные материалы дошли, ни одной фотографии дошли, только, к сожалению, в основном описательные. Такие вот документы, и, конечно, вот уже расставлялись какие-то вот изображения, учитывая исторический контекст, и, конечно, ну, это учитель преподобного Авросия, конечно, мы его поставили тут на его, собственно, рабочем столе.
Вот духовный отец, и Паисий Величковский прямо в центре, наверху мы видим филарета Киевского, который изображается в сонме оптинских старцев, как вы сказали, а ведь его деятельность тоже была настолько широка. Это чувствуется очень, когда на Украине бываешь, и сразу там известнейший блаженный святой преподобный Феофил, с которым они были единомышленниками, но это тоже отдельная история. То есть это такой пласт вот времени жизни нашей церкви, удивительный совершенно. Но все равно здесь вот просто дух этого. И этот столик, как конторка, стол-конторка такой, поживший, зеленым бархатным сукном. Перышки стоящие, вот чернильницы, лампа, стульчики такие вот, что кажется, что они действительно из того времени. И вот знаменитый портрет. Это копия или подлинник Амвросия Оптинского в подушечках?
Хорошая копия. Да, к сожалению, все-таки вот время такое тоже непростое, даже 90-е годы, когда вот церковь становилась, вот из пепла восставала. То есть, ну вот подлинник, насколько я знаю, находится в Москве. Ну, как вы сказали, действительно, мы нисколько не жалеем, что какие-то вот частицы, да, оптинского старчества, вот эти предметы...
Разлетелись по миру.
Да, и когда вот люди, которые, может быть, не могут приехать к нам, они имеют такое великое утешение.
Вы прослушали вторую часть интервью с насельником Оптиной пустыни, монахом Калиником. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Православный вероисповедный свет, монашество непоколебимый столпы, земли российские утешители, преподобные старцы оптинские, любовь Христову стяжавшие, и души своя начало полагавшие, молитесь ко Господу, да утвердит земное отечество ваше, православие благочестие и спасет души наша.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какие воли действуют в мире? Воля Божия, воля человека, воля дьявола, воля мира, а еще какие? Дело вот в чем. Нельзя смешивать некоторые вещи. Я думаю, что, может быть, лучше всего дать ответ таким образом. Это вопрос, в конечном счете, о понимании промысла Божьего. и как он соотносится с нашей человеческой волей. Должен сразу вам сказать, что дьявол не имеет ни малейшей власти ни над каким человеком, слышите, если он сам не даст ему эту власть над собой. Как мы даем эту власть над собой? А вот так. Я могу осудить человека, а могу не осудить. Ну вот я и сижу и думаю, как же мне быть-то? Я знаю, что это нехорошо. Ну как? Язык у меня прям весь дрожу. Как быть? Рассказать всем или нет? Что он или она сделала? Вот оно, оказывается, где начинается. Даже начинается, вот видите, в мыслях наших, в чувствах и в желании. Оказывается, наша воля – это есть тот ключ, которым мы открываем дверь. Для Бога или для дьявола? Бог говорит, не суди, посмотри на себя сначала, до чего же ты хорош, лучший в мире. Только никому не показывай свое нутро. Не суди. Дьявол говорит, ну что ты, смотри, давай сюда, рассказывай, давай, звони. Вот этой нашей воле мы и открываем дверь Богу или дьяволу. Отсюда складывается атмосфера жизни, атмосфера моей души складывается. Я могу привыкнуть настолько лгать, например, настолько, что человек не может не лгать. Я думаю, говорю, ну зачем ты все время врешь? Он говорит, а я не могу не врать. Он очень откровенно сказал, ну что ты будешь делать? Можно привыкнуть. Мы привыкаем часто вот к этим вещам. И тем самым мы даем возможность дьяволу действовать в нас. Антоний Великий замечательно пишет. Вот почитайте это в первом томе «Добротолюбие», у него наставление Антония Великого, изумительное, кстати. И вот он пишет, что когда мы поступаем вопреки своей совести, совесть, нарушаем заповеди, то этим самым мы соединяемся с духами зла. И они, поскольку они злые, они нас начинают мучить. То есть мы себя отдаемся кому? Садистам. Подходим к садисту и говорит, ну давай. И он начинает нас мучить. Когда мы каемся и стараемся исполнять заповеди Божии, мы отходим от них и соединяемся с Духом Божьим. Оказывается, вот в чем ценность человеческой личности. Она свободна. Свободна. Правда. Это наша свобода оказывается уже в наших настолько слабых руках, что мы, к сожалению, большей частью просто даже не в состоянии использовать ее во благо. Вот здесь-то и является необходимость в великом целительном средстве – покаянии. В чем покаяние не надо ждать, когда идти к священнику там каяться. Да во всем мы не сможем покаяться перед священником. За один день столько соберется, что всего не соберешь. Каяться нужно немедленно. Вот книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», его дневник – это просто замечательнейший учебник для жизни каждого человека. Что там проходит красной нитью? Прямо через все кажется. Опять я согрешил. Вы слышите, этот чудотворец, чудотворец святой, что пишет? Опять я согрешил. Опять я разгневался, то на кухарку, то на кучера. И воззвал я к Богу моему от всей души. И опять Господь оказал свою милость и дал мне, как он выражается, и вернул мне пространство в душе. Это может ощутить только человек в личном опыте. То есть каяться нужно немедленно. Таким образом мы освобождаемся из рук садиста. Итак, наша воля является, видите, чем? Она определяет, кто в нас действует. Дьявол сам по себе не имеет ни малейшей власти над нами. И Бог не имеет над нами власти никакой. Ибо если бы он имел эту власть, он бы не дал бы ни Адаму согрешить с Евой, ни нам, а держал бы нас, уж не знаю, в каких там рукавицах, ежовых или еще каких. И он не имеет власти над нами. Человек, оказывается, это существо богоподобное, то есть как Бог. Бог не может прикоснуться к нашей свободе. Вы слышите? Только по этой причине мы творим историю своей жизни и историю человечества. Почему она наполнена кровью, страданиями, преступлениями? Мы отгоняем Бога. Отстань, я без тебя знаю, как мне поступить. Ты ничего не понимаешь. сказать, да будет воля твоя, нет, нет, не твоя, моя да будет воля. Бог возьмет, да ошибется. Правда же? Я знаю, что мне нужно, новые машины хорошие, а он скажет, нет, тебя хватит этой. Что он понимает, там сидит где-то за облаками. Нет, нет, моя да будет воля, а не твоя, Господи. Вот чем мы живем. Вы понимаете, какое дело? Так вот, оказывается, и Бог не имеет власти над нами. И сам промысл Божий, о котором мы теперь говорим, и который действует в этом мире, что он означает? Промысл Божий. Это очень важно. Бог действует не сам по себе, а только соотносясь с нашей волей, с нашим духовным состоянием. Точно так же, как врач. Если я не захочу лечиться, не буду. Не буду. И все. Отстаньте от меня. Знаете, как пьяница? Я не пьяница. Захочу и не буду пить. Вот это же и происходит здесь. Промысл Божий. Действие характеризуется в нашем мире одним словом, которое хорошее греческое слово, оно звучит так – синергия. То есть Бог действует не независимо от нас, а только в соответствии с нашим духовным состоянием. Как врач, он дает только то, что может быть принято нами, что полезно, и где воля наша не противится этому. То есть постоянная синергия в мире и в нашей жизни. А действие может быть очень различным. Вот пример, который постоянно приходится приводить. Два человека приходят к врачу. Инопланетянин наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что этот в белом халате сделает. И представляете решение? Одного человека говорит, о, вам надо на лучший курорт. Ух, как он угодил, инопланетянин думает. Наверное, его друг какой-нибудь. Другому немедленно раздеть на стол и под скальпель. Инопланетянин хватается за голову. Вот это изувер. Ну, наверное, этот насолил ему здорово. А что оказывается? Первый болен туберкулезом легких. Ему нужен курорт. У второго острый аппендицит. Ему нужна немедленная операция. Он любит и того, и другого одинаково. Болезни разные. Разные и средства. Вот так. Так что воля Божия, она всегда какая воля? Благая, ищет пользы человека. Но соотносится она, эта воля Божия, ее действие соотносится с чем? С духовным состоянием человека. Но воля человеческая определяет все в этом мире. Сама тварь, пишет апостол Павел, сама тварь страдает. Почему? По причине человека. И ждет, как он пишет, освобождение человека. От чего? От страстей, которыми, кстати, мы губим и землю, и всю нашу жизнь.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Антон Павлович Чехов. «Канитель». На клиросе стоит дьячок от Лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами обгрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темно-синим. Перед ним, на рыжем переплете цветной триоди, лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой — «За упокой». И под обоими заглавиями по ряду имен. Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и котомкой на спине. Она задумалась. «Дальше кого?» — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. «Скорее, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать начну». «Сейчас, батюшка? Ну, пиши. О здравии. Рабов Божиих Андрея и Дарьи Сачады.
Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи.
Постой, не шибко, не за зайцем скачешь, успеешь.
Написал Марию, ну, топере Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея, записал усопшего Пантелея.
Постой, Пантелей помер?
Помер.
Так как же ты велишь о здравии записывать? Сердится дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. Вот тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой?
За упокой. Сейчас постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора. Запиши воина Захара. Как пошел на службу в 4-м годе, так с той поры и не слыхать.
Стало быть, он помер.
А кто ж его знает? Может, помер, а может и жив. Ты пиши.
Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой. Коли жив, то о здравии. Пойми вот вашего брата.
Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай. Не путяший человек, пропавший. Записал? Топере, за упокой. Марка, Левонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной, болящую Федосью.
Болящую Федосью за упокой? Тю!
Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
Тьфу, ты, кочерышка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего за упокой лезть. Путаешь тут, изволь вот теперь в другое место писать. Всю бумагу изгадил.
Ну, слушай, я тебя прочту. О здравии. Андрея, Дарьи Сачады, Паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новоприставленного младенца...
Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новоприставленный и вдруг о здравии.
Нет, запутала ты меня, убогая. Бог с тобой, совсем запутала.
Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.
«Слушай, о здравии Марии, Кирилла, воина Захарии, кого еще? Авдотью записал?»
«Авдотью, Евдокию», — пересматривает дьячок обе бумажки. «Помню, записывал ее, а вот теперь шут ее знает, никак не найдешь. Вот она, заупокой записана».
«Авдотью за упокой?» — удивляется старуха. «Года еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Сам вот сердешный путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает.
Постой, не мешай». Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «Д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.
«Авдотью, стало быть, долой отсюда», — бормочет он смущенно. «А записать ее туда, так?»
«Постой, ежели ее туда, то будет о здравии. Ежели сюда, то за упокой».
«Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встрял сюда. Шут его принес. Ничего не разберу. Надо сызнова».
Дьячок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.
«Выкинь Захарию, коли так», — говорит старуха. «Уж бог с ним, выкинь».
«Молчи!» Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый список.
«Я их всех гуртом запишу», — говорит он, — «а ты неси к отцу дьякону. Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый. Он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю».
Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные 1.5 копейки и семенит к алтарю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.